следует как бы себя и свое положение в мире переосмыслить. То есть вам надо понять, что у вас совершенно другие цели, чем у других людей. Чем вам в детском саду говорили, в школе, в вузе, что по телевизору говорят. И пока вы это не почувствуете, может быть, вам не совсем будет ясно, кто вы такой. Вам надо четко это понять, что люди есть разные, и цели их жизни есть разные, и смыслы тоже. Их не надо смешивать, надо своего держаться. Если ты не будешь верить в свои цели и смыслы, то будешь попадать под чужие. Как говорят, природа не терпит пустоты, и ты либо своих смыслов держишься, либо под какие-то сансарные подпадаешь. И чтобы этого не было, нужно понять, каковы твои смыслы, и понять, что смыслов в жизни много, так считают. Целей в жизни тоже много. Йога-двайтист имеет совсем другой менталитет, чем полукриминальный олигарх. И вам надо привыкнуть к тому, что у вас есть своя цель в жизни, и в соответствии с нею себя вести, думать в соответствии с нею. Потому что если думать в соответствии с другими целями, это не поможет. Например, если я считаю себя йогом, а буду думать в соответствии с тем, как думают люди, которые хотят обогатиться, или которые борются за что-то, то я и свою цель потеряю, и там не смогу. Чужие цели как-то тоже с ними быть гармоничным. Очень важно это понимать. И Бога можно познать только садханой, можно только садху. А садху — это не обычный человек, это особое существо. И тогда у вас как бы выбор: или быть обычным человеком со всеми его атрибутами, или становиться садху. То есть везде надо выбирать, вот надо понять это. Не сделав выбор, не пойдешь дальше. Конечно, у вас есть полный выбор. Вы можете и не делать выбор, это ваше личное дело. Но тогда и не стать тем, кем ты хочешь стать. И другой принцип – это нужно нести ответственность за свой выбор. То есть любой выбор предполагает ответственность. Когда мы принимаем ответственность за свой выбор, тогда только этот выбор актуализируется. А если мы его принимаем так, играючи, якобы на словах, а сами не готовы нести эту ответственность, ну, значит, он не актуализируется. Видите, в духовной жизни нас никто ничему не обязывает, нас никто не будет ругать и не накажет. То есть вы можете и не практиковать, и не медитировать, не созерцать, или там... Вы можете делать все, что угодно, так, как захотите, вам дается свобода. То есть это вам самим решать. Если на работе вам скажут: не будешь работать, не будем платить деньги, то в духовной жизни вам так никто не скажет. Мы ничего и не платим, и ничего мы вам не дадим. Кроме духовной жизни, наставлений, вы ничего не можете получить. Вы должны сами это все получить изнутри. А значит, вся ответственность на вас. Как решите, так и будет. Вы должны понять, что вы сами должны принять ответственность за свою жизнь, за свой выбор. Все от вас зависит. Я не горю желанием, чтобы у меня было много последователей. Как не я, ход вещей будет, так он и будет. Я просто делаю то, что я должен делать. И я ни к чему вас не хочу обязать. Но я просто говорю, что есть законы, если хотите счастья, освобождения, то вот такие есть. Хотите материального обогащения, надо пробиваться в высшие слои финансов, олигархов. Надо туда идти. Хотите мирского счастья, надо искать жену королеву красоты. Там сидеть и выслеживать ее. Здесь не найдете. Везде есть свои законы. Если ты привержен каким-то смыслам и ценностям, ты должен разобраться, каковы эти законы, и просто им отдаваться. А в духовной жизни хотите продвинуться, надо в духовной жизни, значит, ей отдаваться. И следующий принцип – это надо быть готовым пожертвовать чем-то. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Это коренной закон реальности. И этот закон в йоге называется тапас. То есть надо что-то отдать. Или свое эго, или свои желания, или свое время. В любом случае, всегда есть закон жертвы в магии. Если маг делает ритуал, без жертвы он ничего не получится. Духи не придут, они скажут: ты нам ничего не дал. Не будем исполнять твою просьбу. В духовной жизни таким же образом. То есть Мы должны понимать, что духовная жизнь требует определенных от нас жертв, впрочем, как и любая вещь в этом мире. Если ты хочешь иметь крепкую семью, тебе надо жертвовать чем? Ну, своими амбициями, так? Отставить их в сторону, заботиться о детях, семье и о многих, и на работе зарабатывать хорошо. Тогда ты в социуме. Если ты хочешь иметь социальный престиж, ты должен пожертвовать своим эго. Ты должен говорить политкорректно и то, что надо. Так? А не то, что у тебя на уме. А те, кто говорят, что у них на уме, они не добьются, не станут ни политиками, ни известными. Их быстро, их не пропустят просто. Потому что в любой мандале есть свои правила игры. Это закон жертвы. Если ты хочешь стать чемпионом, ты должен жертвовать всем ради своих тренировок. Диета, режим и прочее. Многие футболисты в сборной живут хуже, чем монахи. Им нельзя туда, им нельзя туда, и тренер следит, чтобы они из своего номера даже не выходили. И изнуряющие тренировки. Но они сами это выбрали. Им надо стать чемпионами, зарабатывать медали. Везде существует закон жертвы. И если ты захочешь чего-то достичь и не понимая этих принципов, не готов взять ответственность, принести что-то в жертву из своих ограничений, то ты этого просто не добьешься. И нам следует понять, что успеха достигает садху. Садху – это йоги, который самодисциплинирует и усмиряет свой ум. Тогда возможен успех. И качество садху – это прежде всего, что он постоянно работает над усмирением ума. Если мы не усмиряем ум, мы не садху. Вот в христианстве есть различные принципы – прощение, смирение, благодарность другим. Но это не христианцы, только это вообще везде в йоге. И у нас это называется прапати-йога. Йога отбрасывания эго. Или пхритячара. Еще учение об усмирении ума. И когда мы становимся садху, нам нужно усмирять наш ум. И Адвайта учит, святые учат тому, как усмирять ум. Эго через открытие собственной природы. Усмирение ума – это те качества, которые в будущем нам нужно получить. Неведение у нас есть, потому что ум не усмирен. Страдания и ограничения тоже есть, потому что ум не усмирен. Но когда ум усмирен, говорят, мы реализовываем единый вкус. По наставлению Васиштхи единый вкус означает, ты сохраняешь свое осознавание в любых условиях, ты всегда ровный. Ты не в претензии к миру, мир не в претензии к тебе, ты гармоничен, целостен. И ты понимаешь, что только ты сам несешь ответственность за свою жизнь. Что мир есть проявление твоего сознания. Ты никого не обижаешь, и никто на тебя не обижается. И когда ум усмирен и реализован хотя бы низший уровень единого вкуса, любая одежда, какой бы ты ни носил, ты счастлив. Какую бы ты еду ты ни ел, ты счастлив. В каком бы месте ты ни был, ты счастлив. В какой бы ситуации ты ни находился, ты счастлив. Это признаки начального усмирения ума. И настоящий йогин, он действительно демонстрирует такое счастье и радость, не зависящие ни от каких условий. Но это возможно лишь в том случае, если мы отделяем свою исконную природу от всего материального. Если мы не знаем, как отделять осознавание исконной природы от реальности, то какие-то подвижки во внешнем, они всегда вызывают у нас беспокойство и нестабильность сознания. Следовательно, нужно понимать, что усмирение ума – это великое благо для йогина. И когда приходит настоящее усмирение ума, даже если мы как-то пытаемся его насильно контролировать или так держать марку, себя как-то позиционировать таким невозмутимым человеком, все равно это может не получиться, если у нас нет глубокой осознанности. Настоящее усмирение ума наступает только тогда, когда у нас есть сильная вера. То есть осознавание и вера – это термины идентичные, по крайней мере, в традиции учения Лай-йоги. Наступает какой-то уровень осознанности, когда мы преодолеваем этот критический порог осознанности, у нас появляется вера. То есть Это вера в осознанность, вера в Бога, вера в свое высшее Я, вера в Гуру, в святых, вера как таковая, которая все это объединяет. Это и есть принцип осознанности. То есть, если у нас есть такая осознанность достаточно, наша вера сильна, и тогда единый вкус естественно возникает, ум усмиряется естественно. А если вера слаба, тогда мы терпим различные трудности. Потому что подлинный верующий человек или подлинно осознающий человек, он не обращает внимания ни на что. Он думает только о Боге. Вы ему в глаза плюнете, думаете, да, какая разница, а Бог все равно чистый свет. Я рядом с Богом, никаких проблем. И даже хоть мир будет разрушаться, а он будет счастлив. Потому что он, его ум всегда направлен на Бога. И ему все равно, как его эго, счастливо или нет, в каких условиях. Потому что он отрешен. И он отрешен не за счет отрицания, а он отрешен за счет именно вот этой веры и любви к Богу. То есть вера и любовь к Богу – это то же самое, что поглощенность созерцанием. Часто многие думают, что поглощенность созерцанием – это какое-то такое вот такое состояние. Но на самом деле его тоже просто можно назвать вера и любовь к Богу. Просто термины разные. Эти термины больше бхакти, йога, эти джняни. Ну, по сути, одно и то же. В любви к Богу имеет место больше такой эмоциональный аспект, а в созерцании имеет место больше аспект ясности. Я, например, в силу своей природы больше тяготею к ясности и джняне. Но я понимаю, что это одно и то же, и аспекты бхакти тоже мне присущи. И вот только в этом случае наш ум усмирится. Во всех других случаях, если у нас этого не будет, то наш ум будет не усмирен. И даже если мы будем применять техники, какие-то практики, мы войдем в какие-то глубокие слои сознания и обнаружим, что там существует целая вселенная. И они могут нас сильно смущать. И смущений в духовной жизни хватает. И нам всегда надо быть во всеоружии, как духовные воины, чтобы легко этим смущениям противостоять. В противном случае даже небольшие смущения могут закончить наш духовный путь и отбросить нас намного назад. И такие смущения, я специально, будучи в ретрите, написал такую книгу «Упадеша по преодолению ловушек и препятствий» для практикующих отшельников в горном, пещерном ретрите, монашеском и прочем. И это «Упадеша» — это результат моего собственного личного опыта изучения священных текстов. Здесь кратко описаны все главные обращения, которые только могут быть у йогина, они не только в ретрите есть, они есть и в обычной жизни. Например, есть внешние препятствия. Внешние препятствия могут быть многообразными. От препятствий от других до препятствий духа в местности, когда вы практикуете. И надо эти препятствия усмирять и что-то с ними делать. И лучший способ их усмирять – это усмирять себя. Потому что когда мы себя усмирили, тогда и внешние препятствия тоже исчезают. Потому что внешние силы – это всего лишь результат отклика неких энергий на наше собственное сознание. И мы должны знать, что когда мы практикуем, мы ускоряем процесс эволюции. И все те кармы, которые у нас есть, они как бы активируются. И в некотором смысле йогин, занимаясь садханой, медитируя, выполняя тапас, идет против привычного течения кармы. Он идет против течения, против ветра. И против воли низшей природы материального мира, из которой состоит его тело. И все кармы, они находятся в тонком или причинном состоянии, в потоке нашего сознания. Они пробуждаются в этот момент и активируются. Поскольку они должны быть сожжены и очищены за короткое время, за одну жизнь, например. И в потоке нашего сознания есть, вот в каждого заглянуть, все будущие цепочки будущих рождений. И в этих рождениях есть будущие матери, отцы, дети, родственники, сцены ревности и любви, все ваши будущие свадьбы, смерти, болезни, может даже трудности и прочее. Все это есть в потоке сознания. Все ваши желания, только они в скрытом, свернутом виде находятся. Все это существует. Мы просто об этом не подозреваем, но это есть в архивах памяти. И поскольку мы еще до этого уровня архивов не дошли и не очистили, то оно есть, но не проявлено в скрытом состоянии. Оно может проявиться только в подходящих условиях. Ну, такой пример. Если кто прекрасно играет на скрипке, то ведь его знание здесь не видно, да? оно скрыто, как бы в латентном виде есть, свернутом. Но если найти скрипку и создать круг любителей музыки, он может засверкать, так и все, будут восторгаться. Никто не думал, а вот он проявился. Надо же, такое божество. То есть его скрытые кармы и заслуги проявились при подходящих условиях. Таким же образом, внутри нас множество скрытых карм, они только и ждут, они ждут, не дождутся. Как бы им проявиться? Просто условия неподходящие. Вот эта скрытая карма называется санчит-карма. Освобождение — это когда мы санчит-карму сжигаем. Прарабдху сжечь невозможно, а уже есть она. Вот прарабдха — это сейчас. А санчит-карма — это то, что ждет своего часа. Агами-карма — это то, что мы творим ежесекундно. Например, нынешний семинар создал какие-то позитивные отпечатки. Это значит, тоже немного что-то прояснилось, значит, есть агами-карма. Но часто бывает так, что санчит-кармы много. И когда мы входим в тонкие слои сознания, мы видим, насколько многообразна сансара и насколько велик принцип кармы. И когда мы занимаемся аскезой и выполняем садхану в уединении, то напряжение сознания в тонком теле, энергия в каналах возрастает в десятки раз, в сотни раз. Вспениваясь, циркулируя, эта энергия порождает многочисленные вибрации. Она возбуждает любопытство, зависть или беспокойство существ тонкого мира. Различные духи, божества в нашем тонком теле начинают проявлять интерес в внутреннем микрокосмосе. И хотя в чистом виде не все они являются проявлениями божественных энергий, а в абсолютном смысле являются проявлениями тонкого ума, садху, то по неопытности можно испытывать многообразные соблазны, искушения, препятствия, сталкиваясь с ними. Иногда подобные существа, чей интерес пробуждается садханой йога, отшельника, ищут причину такого магического напряжения в тонком мире. А обнаружив, они оценивают качество садху, поскольку многие из них обладают сверхъестественными способностями. Даже духи невысокого уровня могут обладать ими. Например, читать вашу карму, видеть будущее, понимать ход ваших мыслей. И определив ваши качества, они, например, могут оценить вашу манасакарму. Манасакарма — это резонансная карма, то есть карма взаимодействия, через которую на вас можно повлиять. И обнаружив ее, они могут избрать способ и тактику воздействия, чтобы вы прекратили садхану, или чтобы вы ее ослабили. И это очень частая и вообще распространенная вещь. Как только ты начинаешь практиковать, такие ливы разворачиваются. Пример Вишвамитра. Вишвамитра, когда начал тапас, миры до богов даже начали дрожать. И Индра начал беспокоиться, как бы Вишвамитра не стал претендовать на его трон. И он призвал Апсар и, проанализировав манасакарму Вишвамитры, послал Апсару, чтобы они его отвлекли и, применив магические силы, очаровали его, избили из духовного пути. В конце концов, так оно и произошло. Вишвамитра потерял много времени, будучи околдован чарами Апсара. И все это называется кармические кредиторы. То есть карма, составляющая наше тонкое и грубое тело. Освобождение означает силы естественного созерцания растворить кармы тонкого, причинного тела, а затем и грубого, когда прарабдха сама исчерпается. То есть некоторые думают, что достаточно войти в созерцательное присутствие, пережить некоторую ясность, и это уже чуть ли не освобождение. Конечно, это нет. Дело в том, что созерцательное присутствие — это только начало, это инструмент. Это как некое солнце, которое мы получили, маленькое персональное солнце. Но этот инструмент теперь должен работать. Мы его должны активно использовать, или он сам должен активно работать, чтобы растворять кармы тонкого и причинного тела. А их на самом деле очень много. То есть сансара, она не пожелает отпускать садху просто так, без усилий, очищения, духовной битвы. И в причинном свернутом виде, в тонком теле садху, есть все непрожитые события, эмоции, удовольствия, которые он должен прожить. Все родственники, дети, супруги, отцы, матери, которых он должен получить. И когда созерцание начинает растворять, то, естественно, происходит возмущение. Например, духи предков Петрисы могут сказать, как это наш род прервется, там, наша связь с тобой, они могут выразить недовольство. Сансарное божество, может, какая-то богиня хотела получить вас мужья или какое-то божество в жены. Думаю, в следующей жизни он хорош, чистый, возьму его на небеса в свой дворец. А ты идешь выше по пути освобождения. Тогда сила ревности, она пошлет тебе соблазн, попытается остановить. Такое тоже бывает. И все обязанности и долги, через которые ты должен прийти, тоже есть в кармах причинного тела. Часто человек этого не понимает, то есть какой уровень глубины от него требуется. Все это будет проявляться и будет выходить из тонкого тела йога в процессе интенсивной практики. Если у вас заслуги уровня дивья, это будет гармонично. Если вира, то вира садху освобождает все это интенсивно, динамично, на пределе своих сил, в полной самоотдаче. У него есть бесстрашное намерение и сила воли, чтобы противостоять этому. А если садху с обычными качествами, то есть с качествами пашу, то это будет искушение, соблазны и трудности. И йогин, он должен быть во всеоружии, чтобы всему этому противостоять. И главных таких трудностей или препятствий всего шесть. То есть это внешние препятствия, препятствия от блуждания ума, искушения, желания и соблазны, помехи тонкого плана, подавленное сознание, утрата веры и силы духа, обольщение марами, обольщение собой и болезни от расстройства праны при неправильной практике. И я не буду затрагивать все это подробно, я вас просто рекомендую изучить этот текст, поскольку я написал этот текст именно для конкретного случая. И я считаю, что каждому ученику он принесет пользу, особенно если вы настроены на длительную интенсивную практику. Поскольку в мире есть множество различных энергий, и вы должны знать, я всегда в таком случае говорю ученикам, снимите розовые очки. То есть вы должны знать, что не все энергии заинтересованы, чтобы вы достигали просветления. И есть множество демоничных энергий, жестких, тамасичных энергий. И духовный процесс пробуждения – это всегда такая внутренняя битва, в которой надо одержать победу. И наступает такой момент, когда йог это принимает, и он знает, что здесь ему помогут только вера, усмирение ума, чистые видения, что категории кармы, они все работают. Они реально спасают и освобождают в таких случаях, если их держаться. И сначала йогин может испытывать какие-то трудности с собственными желаниями. И начинающие всегда испытывают самые простые такие трудности. Блуждание ума, искушения, желания, соблазны. Так называемый мара-клеш. Это самый такой детский уровень. Например, появляется желание, его трудно контролировать. Или ум туда-сюда бродит, там, хочешь медитировать, а ум любит помечтать. Или соблазн определенный, связанный с чем-либо, когда отвлекаешься от духовной практики. Но по мере практики ты набираешь духовную силу, самодисциплина возрастает, и для тебя потом это становится как детской игрой. Ты видишь, ни блуждание ума, ни искушение, ни желание над тобой уже не властны. И тогда ты как бы переходишь на новый уровень. Тот, кто преодолел внешние препятствия, ну там препятствия от окружения, тот испытывает внутренние препятствия от желания и блуждания ума. Когда он их преодолел, наступают тонкие препятствия, помехи тонкого плана. Например, влияние собственных глубинных карм, влияние духов, помехи от мыслей других людей. И вновь йогин должен опираться на веру, созерцание и все методы учения, чтобы это превзойти. Если он может это превзойти, наступает следующий уровень. Обольщение марами более высокого плана. Например, йогин, когда много медитирует, его ум как бы активирует различные тонкие пространства, производит возмущающие вибрации. И пока в этом уме карма не изжита, это нормально. И тогда различные как бы демоны, то, что христианцы называют бесы, духи, начинают ему докучать. Поскольку духовный свет этого садху начинает их беспокоить. И тогда, если садху неопытен, бесы, демоны такого йогина могут легко соблазнить. И это тоже большая проблема. Например, Некоторые демоны пробуждают гордыню. То есть садху начинает думать, что такой он очень великий. Йогин садху высокомерно с презрением относиться к другим, и его может распирать чувство собственной важности, собственной гордыни. А на самом деле демоны увидели резонансную карму и просто ему нашептали: ты такой великий, ты такой молодец. Что они? Они все ниже тебя. Это все пыль под ногами. И такой человек забывает о сострадании, и у него просто эго раздувается. А этого только и надо было. А если эго раздувается, легко подставить ногу. И вот человек падает сразу же. Есть другой вид обольщения марами, называемое смущающее. Это простой излюбленный способ мар. Это просто явиться и каким-то образом в медитации и сновидении напугать такого человека. То есть сказать: я забрал всю твою духовную силу. Типа наподобие этого. То есть идет расчет, что человек войдет в смущение, поколеблется, потеряет свою веру, упадет духом. Раз упал духом, то легко подрубить под корень его веру. Есть демоны, которые любят заниматься различными диспутами на философские темы. И через это подрывать веру или сама других существ. Например, они могут попытаться внушить недоверие к дхарме через логику. Обладая очень сильными способностями к риторике, софистике, рубалистике, очень сильным доказательным умом и оперируя знанием Писания, то есть многие демоны знают Писание. И сами они знают Писание откуда? А в прошлой жизни были практикующими. То есть они были людьми, например, брахманами, но из-за ошибок, или их кто-то проклял, и они стали брахмаракшасами, падшими брахманами. И переродились полудемоничными существами, знающими путь Писания, но обладающими клешами. Или они были йогами, но упали. То есть нарушили какие-то принципы духовной жизни и стали йога-браштха, падшими йогами. Но и заслуги сохранились, и клеши сохранились. И тогда они еще таких практикующих, считая, что они испытывают их веру, что они так тренируют, что это их функция, их долг такой, вот так. И они вступают в диспуты через логику, и если человек слаб, у него понимание невелико, то они путают его ум элементарно. И тогда человек сбивается, и задача их подорвать веру, навязав собственную дискуссию. И такую дискуссию они любят переводить из области самоисследования, осознавания, веры в область, чисто на мирской уровень, логики и двойственных понятий, там, где они сильны. Как только их подведешь к осознаванию и исследованию, они теряются, поэтому они этого боятся. Но неопытный человек этого не понимает и втягивается в эти вещи. И тогда они легко его могут запутать. Но это делается сознательно. И сыграв на логических противоречиях, они сбивают с толку садху, запутывая его. И тогда он может тоже потерпеть духовную неудачу или падение. И если это им не удается, то они могут приступить к другим вещам. Например, они могут заняться хулой того, во что садху верит. Рисовать различные иллюзорные картины садху, показывать неприглядные какие-то картинки, связанные с дхармой, говоря, это неправильное учение, это неправильный учитель, ты сам неправильно практикуешь. То есть в расчете на то, что вера будет подорвана, а если она подорвана, легко снова оказать влияние. И если садху неопытный, и он находится на умственных, таких материальных позициях, это тоже может сильно его сбить. Но опытный садху, он привык воспринимать мир как иллюзия, заниматься самоосвобождением, созерцанием. И тогда снова умар этот номер не проходит. И они видят, что садху трудный для них. И особенно большой заслугой для мар считается соблазнить какого-то садху, который долгое время практиковал, имеет какой-то обет и статусность, вот такое. То есть это большая заслуга. Это все равно, что как во вражеском стане взять генерала в плен. Если взять рядового, да, кто на это обратит внимание, заслуги за это медаль не получишь. А вот генерала, как бы, маршала, то есть за него можно всю карьеру себе сделать. Это считается очень статусным таким поступком. И поэтому принцип такой: чем больше мы растем, тем больше могут быть соблазны. Мы всегда должны быть на чеку, независимо от достигнутого духовного уровня. Тем больше наша бдительность должна быть. Пока мы начинающие, соблазны маленькие. Когда мы больше, то и соблазны тоже вырастают. И если такие уловки мар тоже не получились, то этот этап как бы пройден. Мары не могут такого человека уже достать. тогда наступает то, что называется марасканх, или обольщение собственными движениями души. Собственными движениями души можно также обольститься, как и влияниями мар. Например, собственными мечтаниями и воспоминаниями в медитации. Или воспоминаниями прошлых жизней. Или обольститься псевдовидениями, приняв их за реальность. Или обольститься пророчествами, обещаниями, похвалами, псевдодарами, видениями неких полубожественных или даже божественных сущностей. Духовный мир очень изощрен. И, допустим, дух обладает сверхъестественными силами, которые даже люди нет. Этот дух может быть даже не просветленным. Он может видеть ваши астральные хроники, ну, вашу жизнь увидеть, как на компьютерном экране, или ваши объекты прибежища. Он может принять облик вашего гуру, или Иштадеваты, божеству, которому вы поклоняетесь. Или считать ход ваших мыслей, понять ваши слабые места и тонкие желания. И именно это и вам предложить. Вот надо же. Мои мысли проявляются, но мы можем так думать. То есть духовная жизнь в тонком мире, она очень изощрена. И если у человека есть задатки гордости, то такой человек может обольщаться через гордыню. Если у человека есть задатки самопроявления, он может обольститься через самопроявление. И неопытному садху нелегко отличить истинные видения от ложных, потому что мары могут без труда принимать облики тех, кому садху испытывает веру и преданность, считывая просто отпечатки из тонкого тела, а затем воспроизводя их своими магическими силами в астральном пространстве или в сновидении. То есть цель такого обольщения — направить садху по пути тонких иллюзий эго, в сторону утонченных наслаждений, увлечения полубожественными иллюзиями, направить его к тонкой рассеянности ума вместо пути ясности и самоотдачи, к тонкому пренебрежению воззрением, внимательностью и бдительностью. И надо понять, что путь иллюзии, он бесконечен для того, кто на него становится. Но он конечен, кто прямо и честно смотрит себя в реальность и занимается самоисследованием. И садху, он всегда не воспринимает всерьез и речи вот подобное проявление. Он просто бесстрашно созерцает, не колеблясь, позволяет высвобождаться всем этим вещам в пустотном осознавании. И он, пребывая в таком бдительном и трезвом уме, поддерживает, черпает свое вдохновение из священных текстов, наставлений гуру, наставлений более старших братьев и сестер по дхарме. И он никогда не ведется на свой ум. Потому что пока самоотдача не произошла, уму доверять нельзя, потому что ум есть эго, ахамкара. И один святой всегда так говорит ученикам: не верь себе, а верь только святым и Богу. То есть не верить себе означает не верь эго, ахамкаре, а в себе верь вот самой глубокой внутренней части, высшему я. Но чтобы в нее верить, надо ее найти и добраться с помощью развлечений. Надо усмирить эго, ум надо усмирить. А если ты веришь своей грубой части ахамкары, то ты делаешь ошибки. И ты можешь не всегда понимать, что ты делаешь ошибки. Но если ты бдителем и так всегда аккуратно действуешь, сам йогу поддерживаешь, то ты такую ошибку не сделаешь. И обольщение собой — самое сложное обольщение. Когда мары отступились, то йогин может испытывать такое обольщение. И обольщение собой бывает разных разновидностей. Например, своим самомнением. Вот если у человека есть какое-то мнение, он за него цепляется, слепо в него верит, это обычно называется этернализм. Но оно исходит от эго, от самости. И оно может грубым или тонким. Тем не менее, если нет самоосвобождения и самоотдачи, самомнением можно очень хорошо обольститься. И если обольщение самомнением превзойдено, это очень большое достижение. Даже монахам нелегко это превзойти. Только на высоких ступенях это возможно. Или опытные ученики миряне. Когда уже действительно вичара, самоисследование и вера укоренились так, что ты понимаешь, сам понимаешь, уму верить нельзя. Ум — это такая, я вам скажу, ну, часто он может помощником быть и союзником, но может быть и таким дурным ослом, который постоянно хочет чего-то своего и не в ту сторону может вести. То есть осел, если он усмирен, на него можно нагрузить поклажу, и он может вести в нужном направлении, он будет вашим помощником. Но если он не усмирен, на нем нет уздечки, он будет брыкаться куда-то в свою сторону вести. И я однажды был свидетелем такой сцены. Я зашел в магазин «Детский мир». И там была мама молодая с ребенком. И ребенок хотел игрушку, но мама отказала ему. Когда ребенок упал на пол, начал сучить ножками, с кулаками, руками и вопить во все. Так что уши зажимай. Хочу и все. Эта сцена бывает часто. И вот я подумал, вот это такое открытое, чистое, эгоистичное поведение без примесей. Его в самом чистом виде. Ребенок чего? Откуда ребенку знать, что у мамы там до следующей получки денег нет, ей надо за квартиру расплатиться, ей думаю, что она нет хорошей жизни, не может позволить ему игрушку эту купить. Но ребенку все равно. Говорит, мне все равно, что у тебя нет денег, мне все равно, что надо, я вот сейчас хочу, и все. Как хочешь. А если нет, я буду тебя шантажировать. Такое устрою. И бедная несчастная мама как бы чувствует себя не очень хорошо. Но ребенок поймет всю свою глупость только когда он вырастет. Он поймет, что так себя вести нельзя. Что в жизни есть очень много факторов, которые надо учитывать. И твои желания здесь не приоритет. И что это неправильно, если ты так будешь себя вести. И вот эго, оно часто напоминает вот такого ребенка. Когда оно не учитывает множество других факторов, он «хочу» и все. Вот, не важно, что это вызовет там страдания других, или что оно не учитывает общую ситуацию. Оно видит свои желания. Оно не стремится узнать, а что другие думают, чужие желания. Ему все равно. Мои желания самые важные, ведь я пуп земли. И вот это состояние, когда мы чувствуем «я пуп земли», вместо того, что я есть все, это совсем другое. Вот это эго, хамка. Я есть все, это совсем другое. Это трансцендированное состояние, где эго вообще нет. Это просветление. Но обольщение, оно происходит от эго. И вот обольщение самомнением всегда связано с хамкой. Также есть обольщение медитативными переживаниями. Например, блаженством, состоянием ясности, пустотности. Все эти переживания временные, они хороши, как ступени в духовном пути, но им нельзя придавать такого значения, какое ум захочет им придать. И, допустим, я не сильно обольщался ни блаженством, ни ясностью, поскольку я очень хорошо изучал тексты по философии и знал, в общем, куда идти, получал наставления разных учителей. Но когда я медитировал на пустоту, то я в полной мере испытал, что это за обольщение. Обольщение пустотой – один из самых высоких уровней обольщения, тем не менее, это обольщение. Даже пустота может стать обольщением. И когда вы понимаете, что нельзя обольщаться вообще ничем, вот это только и есть истинное состояние усмирения ума. И, наконец, когда мы превзошли обольщение пустотой, то мы по-настоящему двигаемся к просветлению, мы почти уже рядом с просветлением. Здесь есть последний вид обольщения – это обольщение сверхъестественными силами, которые начинают в большом количестве открываться. И в этом случае нам следует посвящать все эти сверхъестественные силы служению и не пытаться стать наслаждающимся. В противном случае можно стать то, что называют Мара, сын небожителя. И вот только такая бескомпромиссная установка на самоотдачу, на усмирение ума, она позволит йогину превзойти все существующие обольщения. И вот усмирение ума начинается с того, что мы обретаем удовлетворенность. То есть удовлетворенность – это не такая размазанная удовлетворенность, присущая ленивому человеку. Это безмятежность ума, основанная на знании собственной природы. Вот неудовлетворенный он всегда в претензии к миру. Он всегда думает, что ему мир что-то должен. Это похоже на то, как вы в метро наступили сами себе на ногу, а потом вините в этом других. Неудовлетворенный человек, он всегда склонен искать причины своих проблем во внешнем мире, в других. Тот, у кого усмиренный, он понимает, что все зависит от него. Мир есть проявление сознания. Все дело в нем, и, соответственно, выбирать и решать ему. Если ваш ум усмирен, то у вас есть терпение. Вы довольствуетесь мало, у вас немного амбиций, но у вас есть радость, которая не зависит от обстоятельств. И у вас есть всегда благодарность жизни, какой бы стороной она ни повернулась. Часто те люди, ум которых не усмирен, они не испытывают такой благодарности к жизни. Они думают, вот этот человек там, так относился ко мне, так, но Тот, у кого ум смирен, он воспринимает жизнь как череду бесценных жизненных уроков, как череду даршина, благословений. И вот умение увидеть все, что происходит, как даршина и благословение, это явно указывает на то, что ум усмирен. Знаете, если вы обижаетесь, если вы над кем-то недовольны, испытываете такое, зуб точите где-то много лет на кого-то, это явно ваш ум не усмирен. То есть проблема не в другом, а в том, что ваш ум не усмирен. Потому что если ваш ум усмирен, это все будет совершенно иначе. Человек с усмиренным умом всегда умиротворен. И он имеет такую легкость и чувство юмора, особенно по отношению к своему эго. Он его не воспринимает всерьез. И он уже в определенном смысле не живет, а играет. Он находится в состоянии ливы, игры. Все люди смертельно серьезны в том плане, что касается их эго. И когда касается их эго, начинаются такие серьезные вещи. Но йогин очень просто и легко относится к своему эго. И он никому не испытывает никаких ни претензий, ни ненависти, ни зла. Он очень такой гармоничный и легкий. И у него всегда много смирения. Если у вас много смирения, вы можете уступать. Смирение при этом не означает, что у вас нет внутреннего потенциала. Напротив, это смирение проистекает от сильной, глубокой собственной самодостаточности. Вот когда у человека нет пробужденного состояния, и когда его ум не усмирен, он очень в себе не уверен. И даже если он большой человек, он кажется себе очень важным, а в душе он все равно знает, что он мелкий. И он в себе не уверен. И он пытается компенсировать эту неуверенность самоутверждением. То есть он во мне пытается произвести впечатление какое-то. И все это не самодостаточность, не целостность. Но если ум усмирен, то человек очень в себе уверен. И тогда во мне он не пытается самоутверждаться. И обычно самоутверждается кто? Ну, дети, подростки, так? Детское сознание. Подросток еще не определился, то ли он взрослый, то ли ребенок. Вроде бы по внешнему облику взрослый, а в душе ребенок. И такой диссонанс побуждает его совершать разные глупости. Хамить родителям, там, курить на злое в подъезде, там, пробовать наркотики, ну, разные вещи. Ему надо доказать другим, что он взрослый. Почему? А потому что в душе он еще дитё. Он в душе ребенок, вот поэтому ему надо так делать. Но смирение – это совершенно противоположное чувство. Вы нигде не самоутверждаетесь, потому что вы знаете, кто вы есть. И это знание никто ничего не может поколебать. Это знание проистекает из вашей веры, осознанности и пребывания в присутствии. И такой человек, он полагается на свое внутреннее «я», поскольку у него есть такое глубинное доверие к своему внутреннему «я». И он достаточно силен, чтобы отказаться от претензий миру. И он склонен больше отдавать, чем брать. Вот это признак усмирения ума. Например, я никогда не считаю, что мне кто-то чего-то должен. Я считаю, что я сам в состоянии, все, что мне надо, я сам себе в состоянии дать. Если кто-то хочет, чтобы я что-то дал, это возможно вполне. Но что касается меня, то я здесь сам себе полный хозяин, и мне всего хватает. На самом деле мне не так уж много надо, как садху. Прасад всегда найдется и место, остальное время, остальное. Мауна, садхана – это твое личное дело, причем есть другие вообще. Но люди не самодостаточны, они всегда ожидают от других что-то, что им что-то дадут. Пенсионеры думают, что им дадут пенсии, льготы и прочее, и обижаются, когда не дают. Те, кто работает, думают, что им босс должен дать повышение или зарплату. Это всегда разные виды неудовлетворенности. Кто-то может думать, что и в духовной среде даже, что ему должны оказывать какие-то повышенные знаки внимания. И все это как бы вызывает такое чувство нецелостности. Именно усмирение ума – это отказаться от претензий миру и находиться в состоянии всеприятия. Тогда у вас появляется легкость и гибкость, и вы действуете по ситуации, никогда не утрачивая этой целостности. Вы аккуратно идете по миру. Но живые существа, умы которых не усмирены, они всегда находятся в клетке своих узких идей. И тогда их проекции сильнее, чем их собственная осознанность. И если вы сталкиваетесь с различными многообразными ситуациями, вам следует поразмыслить так. С точки зрения дхармы, лучше будет, если я буду усмирять свой ум. То есть это эффективный ход с точки зрения духовной жизни. Может, с точки зрения эго это может быть неэффективно вам казаться или неправильно, но с точки зрения садханы это действительно настоящий эффективный ход, который вам будет помогать. И даже если вы испытываете какие-то ситуации, которые не нравятся вашему уму, вы можете думать так, но несомненно это прошлая карма. То есть что заслужил, что спроецировал, то это и получаешь. Это я сам создатель этого. Или несомненно это проявление энергии моего ума. Значит, Вселенная посылает мне какие-то сигналы, знаки о том, что эти энергии где-то вот такие в моем сознании. Мне, может быть, самому надо измениться, чем спешить менять других. Иногда спрашивают, как сделать так, чтобы вот этот человек не был таким вредным? Как сделать, чтобы он изменил свое мнение и проникся дхармой? Я говорю, оставьте других в покое, наконец. Да, оставьте их в покое. Дайте им жить своей жизнью. Вы себя не можете изменить, как вы другого еще можете изменить? Надо с себя начать. И изменять себя – это самая лучшая тактика. И в тот момент, когда мы увидим, что мы изменили себя, внезапно мы увидим, что и другие тоже меняют свое настроение. Потому что мир проявления нашего сознания, он всегда откликается на наше внутреннее настроение, духовное состояние. Но часто, если наш ум повернут наружу, мы всегда пытаемся менять других почему-то. Но мы не стремимся менять себя. И каким образом еще можно воспринимать, чтобы это помогало усмирению ума? Все следует рассматривать в чистом видении. Все, что не происходит дальше, все, что не происходит лила. Никаких ситуаций бояться не надо вообще. Даже тех, которые угрожают жизни. Их надо рассматривать всегда в чистом видении. Потому что страх – это форма омрачения. Надо честно, смело, бесстрашно смотреть в глаза любым проявлением жизни. И в этих проявлениях находить игру, божественную игру. Я вам гарантирую, вы ее найдете, потому что ничто, кроме божественной игры, не существует вообще. Только ее надо вовремя распознать. Но когда наш ум взбудоражен и не усмирен, то мы эту божественную игру не можем распознавать. Потому что мы не были достаточно осознаны, мы недостаточно приложили ясность. И мы где-то отождествились. И вот чтобы... Так не происходило, есть такая санкарпа, она называется сон, иллюзия, то есть это медитация на иллюзорность этого мира. И я рекомендую всем ученикам утверждаться вместе с Атмавичарой в медитацию на такую санкарпу. И вы увидите, как ваши ценности и привязанности начнут меняться или отпадать, когда вы хорошо будете медитировать с этой санкарпой. Сам я занимался медитацией на эту санкарпу. Ну, где-то немного больше 4 лет. Меньше, может, 5, но больше 4 точно. Я ее так и не оставил, просто я уже сместил акценты на другие вещи, но эта санкальпа принесла мне огромную пользу. Когда мы видим, что мир подобен иллюзии и сну, то мы понимаем, что единственный сновидец в этом мире – это мы сами. И, соответственно, все сновидение есть проявление нашего разума, а значит, за все сновидение отвечает кто? Единственный человек, сновидец, тот, кто его видит. В этом постулаты джняна-йоги. Эти постулаты не так просто принять и понять. Это очень радикальные постулаты. И потребуется большой отрезок жизни, чтобы их понять. Тем не менее, вы увидите, как начнет усмиряться ваш ум, когда вы практически будете следовать этой садхе. И тогда все, что не происходит, любое взаимодействие с энергиями, может восприниматься как садхана, как тапас, как аскеза. И даже если что-то негативное, мы воспринимаем это благодарностью, как отсечение нашего эгоизма, отсечение наших привязанностей. И следуя таким путем, мы обязательно сумеем, сможем усмирить ум. Ум неусмиренного человека – это так, в центре я сам. Но ум усмиренного человека в центре Бог. Если у вас будет в центре Бог, вы никогда не потерпите неудачу в духовной практике. Ум неусмиренного человека такой. Мне все должны. Ум усмиренного человека, чем я могу помочь всем? Итак. Ум неусмиренного человека всегда стремится служить себе. Он стремится подмять ситуацию, чтобы та ему служила. Ум усмиренного человека всегда стремится служить другим. Потому что он понимает, что между ним и миром нет дистанции. Что мир и он сам – это одно. соответственно, служа другим, служишь себе. Ум неусмиренного человека думает, что мир есть сам по себе, а ты сам по себе. Из-за этого есть очень большая скукоженность, закрытость. Тот, у кого ум усмирен, он понимает, что все от тебя только зависит. Как ты решишь, так и будет. У тебя большая свобода есть. Весь мир — твоя мандала и проявление твоего сознания. У тебя есть полная свобода выбора. Но чтобы оперировать этой свободой, ты должен уметь что-то менять в себе, от чего-то отказываться от себя, извлекать самое чистое, самое высокое, а омрачение игнорировать. Итак, я вам даю такое благословение, опираясь на веру, знания, философии, в процессе практики усмирять свой ум и работать над усмирением ума. Наряду с созерцанием считаем это как одно из самых главных садхан.
Ом Даттатрияя Видмахе Атрипутрая Димахи Танно Датта Прочудаяте. Ом Даттатрияя Видмахе Атрипутрая Димахи Танно Датта Прочудаяте. Ом Даттатрияя Видмахе Атрипутрая Димахи Танно Датта Прочудаяте.
Не тратьте времени даром, занимайтесь садханой, созерцайте в движении, выполняйте служение, пойте баджаны, накапливайте заслуги, изучайте тексты. Становитесь мастерами в методе, и все благословения дхармы посыпятся на вас, как из рога изобилия. Да пребудет с вами Дататрия.
Oh.